приговоренные к смерти. Проснулись от крика брата. «Братья, нас заметает!» Ветер со свистом кружился вокруг машины, обильно осыпая ее снегом. Одна сторона была полностью заметена. Выбравшись через заднюю дверь, мы разгребли сугроб вокруг машины. Стали осматривать ее. Оказалось, что при падении у машины сломался передний мост. Колесо уперлось в крыло, как раз в то, к которому идут тяги от рулевой колонки. С такой поломкой не тронуться с места. Нужен серьезный ремонт, на который в хорошей мастерской, при наличии нужных запчастей, потребовалось бы немало времени и труда. Стоит ли пытаться ремонтировать в этих условиях? Стоит. Господи, помоги. Сняли колесо. Взгляд упал на амортизатор. Мелькнула мысль. Вставить амортизатор в мост. Неужели подойдет? Замерили диаметр чулка и амортизатора. Точно совпадают. Сняли амортизатор, вставили в чулок, расклинили, приложили к перелому монтировки и обвязали их тросом. Теперь машина должна ехать. Господь и на эту недосягаемую скалу возвел нас. Слава Ему! Следующая задача – подготовить насыпь, чтобы машина с одним ведущим мостом выехала на поверхность. Нужно было сделать 25-метровый плавный выезд. На это ушло немало сил и времени. Завели машину и попытались выехать. Машина дернулась вперед, но в ней что-то захрустело, и она замерла на месте. Сломалась муфта вала, соединяющего раздаточную коробку и коробку передач. При ударе двигатель подался вперед, что и спровоцировало эту поломку. К счастью, у нас была в запасе эта деталь. Снова лязгание ключей, обжигающий холодный металл. Сделали. Машина завелась и медленно поползла вверх. На третьи сутки в 6 часов утра по якутскому времени машина выбралась на поверхность. Собрались в работающую машину, чтобы согреться, помолились и сразу уснули. Проснулись от холода. Ветер усилился настолько, что на него можно было ложиться. Через щели он выдувал из салона все тепло и не позволял двигателю нагреться. Топливо и продукты были на исходе, но затяжная пурга не утихала. Что делать? Ожидать в машине значит сжечь последний бензин. Тронуться в путь при такой погоде не проедем и километра. Как быть? Мы приняли решение вновь спуститься в ров. Выкопали в снегу большую нишу, чтобы укрыться от пурги и поесть. Спустились в нее и стали ожидать Божьего определения наших судеб. Пошли четвертые сутки нашего пребывания во рву. Ели один раз в сутки, экономя продукты. Для питья растапливали снег и теряли силы от этой бессоленой воды. Все возможное мы сделали. Господи, молились мы. Если ты усматриваешь, чтобы здесь закончилась наша жизнь, как оборвалась жизнь Саши, да будет это к славе твоей. Мы готовы. Возвращение в поселок. На пятые сутки в 3 часа дня пурга заметно стала стихать. Мы восприняли это как добрый знак и решили ехать. Закопали в тундре вещи, которые не могли взять, зацепили к машине сани с телом Саши и медленно поехали к поселку. К 9 часам вечера мы въехали в Юрунг-Хая. Первым желанием было позвонить братьям, сообщить о случившемся и попросить поддержать нас в молитве к Богу, потому что мы были обессилевшими от переживаний и от борьбы со стихией. Переговорный пункт был открыт, но нам сообщили, что пурга оборвала провода и связи нет. Здесь мы встретили якута, с которым накануне отъезда беседовал Саша. «Саши, с которым ты беседовал, уже нет в живых, он погиб», — рассказали мы о горе, постигшем нас. «Что? Что вы говорите? Как погиб? Не может быть!» «Да, погиб в тундре». «Это мой друг, это мой лучший друг!» — разволновался якут. «Никто из вас не уделил мне столько внимания, сколько Саша. Да, он рассказывал мне о Христе». Лицо якута выражало неподдельную скорбь. «В этом поселке нужно было оформить документы и выписать свидетельство о смерти, чтобы дальше транспортировать тело нашего брата. Мы не ожидали, что эта задача будет для нас так сложна». Пытаясь получить необходимые документы, мы столкнулись с жестокостью и черствостью человека, который по долгу службы должен был выдать свидетельство о смерти. И в первый, и во второй, и в третий день мы натыкались на глухую стену. Увидев нас, он кричал: «Идите отсюда! Это ваши проблемы! Ничего делать не буду!» В величайшем нервном напряжении проходили драгоценные дни. Наши бесконечные мытарства были безрезультатны, потому что это были праздничные майские дни. Никто из нужных нам людей не расположен был думать о работе. Лишь директор школы, трезвый, разумный человек, позволил нам воспользоваться спутниковым телефоном и позвонить, куда нам нужно, и предложил ночлег. Таким образом, братство узнало о случившемся и о наших трудных обстоятельствах. Многие церкви объявили пост и усиленно молились о нас. В очередной раз мы пошли к жестокому чиновнику, от которого зависело оформление документов. Но перед нами был другой человек. «Пришли, да?» — сказал он, увидев нас. «Ну, пойдемте, сейчас выпишу». Только к вечеру 2 мая у нас на руках были все документы. Еще одна неприступная скала была преодолена. Мы стояли перед очередной. 6 мая из Хатанги вылетает самолет в Москву. С Хатангой нас разделяло 500 километров суровой дикой тундры. Их мы должны были преодолеть за 3 суток при скорости 10-13 километров в час. Каждый из нас понимал, что это невозможно. Господи, помоги! Ты Бог всемогущий! Возведи нас и на эту недосягаемую скалу! Чудеса Божьи! Братья, которых мы оставили для труда в Саскалахе, вернулись, и эти трудные дни были с нами. Получив документы, мы спешно стали собираться в дорогу. 2 автомобиля и сани, на которых покоилось тело нашего брата, были снаряжены к раннему утру 3 мая. К телу Саши подошли братья, остающиеся в поселке. Обнажив чело, они тихо прощались. «До свидания, брат, ты окончил свой путь, послужив изволению Божьему. Нам же еще предстоит потрудиться, чтобы, как и ты, наследовать вечную жизнь». Помолившись и попрощавшись с братьями, мы поехали с телом Саши к поселку Сопочное. Через 20 километров пробили колесо на 6-колесники. Несложная поломка, но время дорого. Господи, ты видишь все. Работали вчетвером, сняли колесо, заменили камеру, поставили, поехали дальше». Немного проехали, опять остановка. Сломалось сцепление. «Нет, не останавливаемся», — решили мы. «Едем без сцепления». К вечеру в 50 километрах до Сопочного подъехали к стойбищу оленеводов. «Мы уже слышали о вашем несчастье», — сочувствовали они. «Но раз уж вы встретили нас в тундре, грех вам будет не попить с нами чаю». Мы согласились, так как целый день ничего не ели. Поблагодарив оленеводов и подарив им Евангелие, поехали дальше. Отъехали 4 километра, и вновь поломка, на этот раз серьезная. У Нивы, попавшей на рыхлый снег, сломался мост. Как быть теперь? Пульс гулко стучал в висках, отсчитывая драгоценные секунды. Стали ремонтировать. К счастью, у нас была нужная запчасть. Заменив ею сломанную деталь, поехали дальше. Пошла 2-я бессонная ночь. Всех клонило в сон. «Братья, будем крепиться», — ободряли мы друг друга, — «останавливаться никак нельзя». И все же засыпали на ходу. Выехав на реку, свободно вздохнули. Здесь уже не будет опасных оврагов. Но очередная поломка снова остановила нас. У 6-колесника порвался ремень, приводящий в движение водяной насос и генератор. Стрелка температурного датчика неприятно трепетала на красной шкале. Машины словно соревновались друг с другом по количеству поломок. Мы воззвали к небесам. «Господи, сейчас нам как никогда нужно ехать быстрее, иначе мы упустим последнюю возможность отправить тело брата на родину. К тому же мы очень устали. Помоги нам». В запчастях нужного ремня не оказалось. Взяли ремень меньшего размера, но как его приспособить? Бог дал рассудительность. Сняли генератор, надели ремень на вал привода и на вал помпы. Стали приспосабливать генератор. Изменили крепление, и ремень наделся на вал генератора, исправно выполняя свою функцию. Двинулись в путь. К 9 часам утра, дрожащие от усталости, мы въехали в поселок Сопочное. Немедленно направились к начальнику площадки, принимающей воздушные машины. «Скажите, когда будет вертолет на Хатангу?» — изможденно спросили мы. «Через 2 часа». «Как?» — невольно вырвалось у нас. «Такого мы не ожидали». «Знаете, что я вам скажу, ребята? На Хатангу должен лететь вчера Ан-2. Его по непонятным причинам отменили, а сегодня послали вертолет, так что через 2 часа будет борт». Мы стояли молча, пораженные этим известием. Если бы не было этих загадочных изменений в рейсах, то, во-первых, мы никак не успели бы на вчерашний рейс, который бывает раз в месяц, а то и раз в 2 месяца, в зависимости от наличия пассажиров. Во-вторых, в самолет Ан-2 мы не смогли бы взять тело Саши. Но все оказалось иначе, и для нас стала доступна эта единственная возможность доставить тело брата к скорбящим родным, к скорбящей церкви. «Господи, это Твой перст! Ты не оставлял нас в этих долинах смертной тени по Твоему верному обетованию. С ними в скорби». Псалом 90, 15. Прощание. 8 мая 2001 года утром к дому молитвы пензенской общины СЦИХБ стекались во множестве люди, подъезжали машины. Это христиане из ближних и дальних городов собирались на траурное богослужение по случаю смерти члена пензенской общины, труженика северных духовных нив Александра Бема. По причине большого скопления народа богослужение решили проводить на улице, так как молитвенный дом не вместил прибывших. Вынесли гроб с телом брата, венки и цветы. Перед гробом встали юная вдова, мать, брат, другие родственники, служители церквей и все те, кому дорог подвиг молодого труженика. По небу плыли тяжелые свинцовые тучи, резкими порывами дул ветер. Было необычно холодно, словно и север принесся прощаться с тем, кто ради спасения людских душ не побоялся его. А всем собравшимся он, хотя в малой степени, дал почувствовать свою суровость. Зазвучал скорбным минором большой духовой оркестр Курской церкви. Богослужение началось. Со слезами на глазах свидетельствовал о верности брата служитель местной церкви, ставший ему в свое время старшим и любящим другом. Со слезами на глазах проповедовали служители, отмечая жертвенность Саши, призывая к этому всех христиан. Кратко и пламенно проповедовали представители церквей Центральной России, Урала, Украины. Но самой лучшей проповедью для присутствующих была безгласная проповедь Саши. После более чем трехчасового богослужения траурная процессия медленно тронулась в путь. Впереди братья и сестры несли множество венков от родных, от служителей Центра России, от миссии Фриденштиме, от многочисленных церквей. В скорбной колонне развивались полотна с текстами Священного Писания. Служители несли гроб с телом брата Александра. За гробом шли родственники и множество верующих. Процессия, насчитывающая более 500 человек, медленно двигалась по кварталам областного центра. Останавливались пешеходы, притормаживали водители машин, люди выглядывали из окон многоэтажек. Во множестве раздавались христианские трактаты с адресом молитвенного дома. Саша продолжал свою последнюю проповедь. Приблизились к кладбищу. Еще звучала проповедь, звучали святые слова утешения из Священного Писания. Далеко разносилось проникновенное пение, лились искренние молитвы, после чего служители и соработники в благоговении совершили акт погребения. Скорбь родных была глубокой, но не безутешной, спокойной. Внимательному взгляду было понятно, что Господь утешает их, и они приемлют это утешение, как принимала его от Христа скорбящая Мария. «Воскреснет брат твой», — говорил он ей, Иоанна 11:23. «И мы, дети Божьи, верим в это. Воскреснет брат наш, и мы еще встретимся с ним на небесах. Встретимся, чтобы уже никогда не разлучиться».